Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 30 текст 22. Последствия кармической деятельности. Кшутрит.
Кшутрит.
Голодом и жаждой.
Голодом и жаждой.
Парита.
Парита.
Мучимый.
Мучимый.
Арка.
Арка.
Солнце.
Солнце.
Дава Анала.
Дава Анала.
Лесными пожарами.
Лесными пожарами.
Анила.
Анила.
Ветрами.
Ветрами.
Санта-пьямана.
Санта-пьямана.
Опаляемый.
Опаляемый.
Бадхи.
Бадхи.
По дороге.
По дороге.
Таттавалуке.
Таттавалуке.
Покрыт раскаленным песком.
Покрыт раскаленным песком.
Ричрена.
Ричрена.
С болью.
С болью.
Бришке.
Бришке.
По спине.
По спине.
Кашья.
Кашья.
Плетью.
Плетью.
Ча.
Ча.
И. Тадита.
Тадита.
Избиваемый.
Избиваемый.
Чалати.
Чалати.
Он движется.
Он движется.
Ашакти.
Ашакти.
Неспособный.
Неспособный.
Апи.
Апи.
Хотя.
Хотя.
Нирашрама удаке.
Нирашрама удаке.
Без воды и прибежища.
Без воды и прибежища.
Перевод стиха. Грешника ведут под опалящим солнцем, под палящим солнцем, по раскаленному песку, а по обеим сторонам дороги бушуют лесные пожары. Когда он не может больше идти, слуги Ямараджи подгоняют его ударами плетей по спине. Его терзают жестокие муки голода и жажды, но рядом нет ни питьевой воды, ни укрытия, ни места, где он мог бы отдохнуть. Комментария нет. Прочитаем еще один стих. Татра татра патанчранто мучатита пунар упе уттита пантапаньяса нитас тараса ямасаданам. Бредя по дороге, ведущий в обитель Ямараджа, он то дело падает от усталости и порой теряет сознание, но его всякий раз заставляют вставать. Так он очень быстро достигает обители Ямараджа и пристает перед ним. Комментария нет, текст 24. За 2-3 мгновения он покрывает расстояние в 99 тысяч йоджин. И затем его без промедления подвергают мучительным пыткам, которые он заслужил. Комментарий. Шрила Прабхупады. Одна йоджина равна 13 километрам. Таким образом, грешник проходит путь длиной 1 287 000 километров. Это огромное расстояние. Он преодолевает всего за несколько секунд. Слуги Мараджи покрывают тонкое тело живого существа специальной оболочкой, чтобы оно могло быстро проделать этот огромный путь и вместе с тем перенести уготованные ему страдания. Тело, которое получает грешная душа, хотя является материальным, состоит из таких тонких элементов, что ученые-материалисты не могут их обнаружить. Преодолеть всего за несколько секунд расстояние 1 287 000 километров – это может показаться чудом даже современным покорителям космоса. До сих пор они летали со скоростью 30 000 километров в час. Однако здесь сказано, что грешник за считанные мгновения преодолевает путь 1 287 000 километров. Хотя все это происходит в пределах материального мира – без вмешательства духовной энергии. Так, здесь Прабхупада останавливается и комментирует стих. Что касается скорости передвижения, люди могут не поверить. Даже современные ученые могут не поверить, что 1 000 000 километров за несколько секунд. Но даже быстрее солнечного луча, самый быстрый в их понимании, в доступном понимании, это солнечный луч. Но здесь выясняется, что солнечный луч не самый быстрый. То, тонкое тело перемещается быстрее, чем солнечный луч. Хотя иногда для тонкого тела солнечный луч тоже может быть транспортом. Но кто-то может путешествовать по солнечному лучу, йоги умеют это делать. Но не момент смерти. И не в сопровождении ямадутов. Тут есть специалисты особые, которые могут это все устраивать мгновенно. И здесь Прабхупада намекает для ученых, дает намек, что тонкое тело покрывается особой оболочкой. Даже в тонком теле трудно преодолеть такое расстояние. Нужен транспорт какой-то. К тому же, он не знает, куда двигаться. Во Вселенной трудно сориентироваться. Трудно сориентироваться даже на этой планете. Мы очень маленькие. А что это в таких пространствах, как миллионы и миллионы километров? Как сориентироваться? Где найти планету Ямараджа? Куда направить свою энергию? Если ошибетесь на полсекунды, промахнетесь на миллионы кигмиль. Нужно очень точно нацелиться. То есть это вопрос сознания. Поэтому только при помощи мысли можно достичь точной цели. Ямва писмаран баван. Но грешник, он не думает о Ямарадже. Не думает об аде. Как же он попадает туда? В момент смерти человек думает о чем-то. То есть его ум сосредоточен. Благодаря этому точно попадает в необходимое место. Ошибки не бывает. Ну а грешник, он не думает, что нужно идти в ад. Как Ямараджа на суд. Поэтому здесь говорится, специальная сетка, оболочка, как он называет, куда его связывают, схватывают, такой, что-то сродни, такой мешок, кокон из тонкой энергии, и волокут в мешке. Иногда это образно так как показывает, что в мешок его прячут и волокут, но не совсем так, вы не увидите такого мешка, который здесь есть на планете. Что-то подобное, такая ловушка, но при этом она позволяет очень быстро перемещаться. Ну как, человек вот кокон, машину садится и по дороге. Путь есть, точный, указатели есть, оказывается, все это существует, все это уже проложено, дорога до грешников. Есть каналы, связанные с этим телом, физическим телом, 108 или 118 надий существует, кто-то говорит, больше, кто-то меньше. Я не знаю, но по этим надиям циркулирует жизненная сила. И они связаны с различными отверстиями тела, эти потоки. Две ноздри, два глаза, рот, уши, анус, гениталии — это выходы из тела, каналы, через которые может выйти вся жизненная сила и душа вместе с ней. Жизненная сила. Без жизненной силы душа не существует в этом мире, не проявляется никак в этом мире, как будто бы и нет вообще. Поэтому, чтобы быть проявленной в этом мире, нужна жизненная сила, тонкое тело, а потом обретается грубое тело, потому что так достигается полнота ощущений для души. Без грубого тела она чувствует жажду, продолжает чувствовать жажду и голод. Но нет желудка, нет органов пищеварения, только есть тонкое тело. Тонкое тело не ест, потому что еда — это уже грубая пища, элементы земли и воды. А в тонком теле нет элементов земли и воды. Там тонкие элементы, а желания сохраняются. Поэтому говорится, этот грешник идет, он страдает, теряет сознание от жажды и голода. Но не умирает. Не умирает. Он будет идти, будет преодолевать это расстояние, которое покажется очень долгим, потому что полно страданий. Несколько секунд. Для него растянутся как вечность. Такая оболочка, которая позволяет ему страдать, ощутить страдания во всей полноте. Что невозможно в материальном теле так страдать. Мы немножко страдаем, но есть очень много отвлекающих факторов, даже когда мы страдаем. Очень много отвлекающих факторов. Позволяет нам как-то, но если страдания заполняют все сознание, то человек теряет сознание. Тогда он уже не может это выносить. Но пока он может переключать куда-то сознание, пока еще объекты чувств влияют на него, он не теряет сознание. Но в тонком теле боль охватывает полностью живое существо. Даже когда он теряет сознание, он чувствует. Я говорю о том, когда приходит сознание, чувствует боль. То есть другое, тонкое тело специально предназначено для таких страданий, чтобы не разрушаться. И вот эта оболочка, хотя быстро и перемещает, ему кажется, что он очень долго движется к назначению, к местному назначению. Но это происходит всего за 2-3 мгновения. Раз, два, три, все. Почему же так страдает?
грехи внутреннего остаются. Вот о чем я говорю. Не то, чтобы кто-то причиняет страдания. Нет, просто ты почувствовать то, что у него внутри. Например, здесь тоже внимание включено на что-то, ну, что-то приемлемое, жизненное, разумное. Но давай сосредоточимся сейчас на наших анаттах. Начнем страдать. Страдание усилится сразу же. Если каждый из нас сейчас так вот препарировать в тонком смысле слова, в смысле слова желаний наших качеств, наших характеров, наших ошибок, нашей природы, вот этой скрытной природы, греховной природы называется. А внешне она более-менее ничего выглядит. Но скрытая она, греховная. Если ее сейчас так вот препарировать и раскрыть, то мы очень сильно будем страдать из-за этой природы. То есть страдание внутри нас в форме недостатка. И очевидно, что есть специальные вещи, как человека, который уже осужден, или процесс суда идет, ему напоминает его греха, он пытается скрыть. Но есть свидетели, есть документы, есть люди, которые специально будут все это расследовать, и они раскопают все досконально, ну и могут это делать. Здесь, может быть, не так все совершенно выглядит, но тоже есть такие службы. И он будет сидеть на скамье подсудимых, и ничего хорошего о нем говорить не будут. Сосредоточены только на его преступлениях, на его недостатках, на его злодеяниях. И что же случится с человеком? Он станет самим собой постепенно, когда будет разоблачен. Он поймет, я преступник. Все. Перестанет играть какую-то роль. И тогда он погрузится в страдания. Он в свою реальность. В тюрьме он ожидает уже переосмыслить свою жизнь, начать все заново, но он столкнется с этой реальностью. И также грешник, когда он оставляет это тело, физическое тело, которое склонно обмануть и лгать, оно может вводить в заблуждение, физическое тело. Дальше оболочка внутри неизвестно что. Снимается оболочка в какой-то момент. Невозможно прятать ничего. И вот теперь картина очевидная. Страдание. Только страдание остается. Никаких надежд на будущее, что никто не увидит, никто не узнает, если уже не устрою, найду место подходящее. Ну что я много совершил грехов в прошлом. Я пристроюсь в этом мире как-то при помощи другого тела. Я могу сменить фамилию, паспорт, так тоже бывает. Может быть, даже внешний вид. Итак, при помощи физического тела человек, он будет, конечно же, обманывать, но в тонком теле уже невозможно, он разоблачен, и поэтому он страдает, уже страдает. Эти грехи как бы всплывают наружу, или как бы они активизируются, так скажем. То есть, семя греха, оно может не прорастать долгое время. И не беспокоить. Пока еще слишком. Но оно прорастет. Любое семя греха, поступок прорастет, даст росток, потом вырастет целое дерево, зацветет это дерево, затем даст плод. Очень горький плод. Так же, как хорошие плоды, так же они в форме семени сначала, еще не видно никакого улучшения. Постепенно росток, вырастает дерево, цветы, плоды очень сладкие. А так и греховная, благочестивая деятельность. И с течением времени, и вот когда эти грехи прорастают и дают плоды, вот тогда уже мы чувствуем, как таковые страдания. Здесь об этом говорится. Когда же созревают эти плоды? Они созревают в форме адских страданий. Уже непосредственно. Вот как тут описывается. Буквально человек оказывается на дороге, раскаленной. От солнца страшная жара. Никаких источников воды и пищи. Охладиться не может. При этом с двух сторон горит лес. Укрытия никакого нет. Ни в тень, ничего невозможно сделать. Ему нужно идти. Он не может оставаться там. Страдание, нужно идти дальше, вперед. Может быть, есть такая надежда, вот укрытие, он будет идти вперед. И иногда он не может уже идти. Это же невозможно в таких страданиях совершить какую-то деятельность. И он падает, показывая, что я не способен больше. Нет никаких сил. Страдания отнимают всякие силы. Силы есть. Но страдание значит, все, не буду ничего делать, не могу. Потому что все, что я делаю, страдание приносит. Энергия есть, но я не могу ничего делать. Все плохо. Чем больше я действую, тем хуже для меня. Я просто лежу, как болезнь. Не могу ходить плохо, смотреть плохо, есть плохо, пить плохо. Все плохо. Лежу, засыпаю, включаюсь к себе. Есть энергия, но она не позитивна, человек отказывается. И тогда его заставляют подниматься. Как еще больше страданий причинит. Материальный мир относитель. Говорит, за границей тому нет. Берут плеть, бьют по спине. Это раскаленная спине, обожженная еще плеть. И он должен стать, энергия есть, он должен стать и снова идти. И снова где-то он откажется и ляжет, и снова, но все, 2-3 мгновения проходит, на самом деле. Удивительная вещь. И такие страдания. Ад поэтому называют вечными страданиями. То есть 2-3 мгновения так трудно пережить, то как же пережить хотя бы один день? Как же пережить это все измерение времени в таких страданиях глубоких, непрерывных? Нельзя отвлечься никуда. Итак, грехи, они накапливаются, и они могут... Ну как, критическая масса не сразу возгорается. Если даже возгорается какое-то топливо из нескольких соломинок, это ненадолго. Но если накапливается большое количество солом, будет пожар. Вот так же, когда грехи накапливаются. Почему грехи накапливаются? Есть грехи, которые накапливаются, и они со временем прорастают для того, чтобы человек мог исправить что-то. Ему дается шанс. Ты сейчас слышал грех, бывает, каждый. Это еще не проблема. Дается шанс. То есть ему скажут люди об этом все, не делай так. Старшие, священные писания, то есть так много будет подтверждений, напоминаний. Но, а если он скроет этот грех? Он скажет, ладно, я просто скрою, больше не буду повторять. Пусть при мне это все останется. Это скрытность. Но чтобы скрыть грех, нужно чем-то закрыть его. Что грех рождает дурное качество. Например, трудно сосредоточиться на Харе Кришна мантре. Почему? Запас плохой кармы у нас. Прабхупада сказал, джапа для мошенников. То есть, поэтому, потому что есть плохая карма, нам трудно воспевать. Но мы учимся, нам трудно сосредоточить ум на духовном. Ум распространяется в другие куда-то места, естественно. Он привык думать о материальном, наслаждаться материальным. И трудно повторять джапу. Запас плохой кармы. Да, что ты этого говорил?
Невнимательное повторение, что
мы. Еще до этого. Да, скрыть. Вот. Вот результат есть плохих поступков, потому что у меня джапа невнимательна. Но я могу скрыть это. Скрыть пытается делать, что сосредоточиться. Хотя бы показать это, что я повторяю. Могу скрыть. Да. Но фактор скрытности – это интересная вещь. Если скрываю, или, например, нужно воспевать 16 кругов, нужно воспевать киртан, читать книги, читать философию, но у меня нет к этому склонности, потому что интереса глубокого нет к философии, к знаниям. Поэтому я могу это скрыть чем? Заменить, подменить ценность. Это самое лучшее, что нужно делать. Самое важное. Слушайте Кришну. Но я как-то, знаете, не в экстазе от этого всего. Я не могу как-то следовать такое садане, чтобы слушать много. Я это могу заменить чем? Работой для Кришны. Тоже это можно. Да? Но подменить нельзя. Заменить мое могу. То есть в какой-то части времени также могу слушать Кришне действия. Но подменить эти ценности полностью нельзя. Если я их подменю еще и слушание действием, и при этом я буду служить Кришне, то я скажу другим. Я это время посвящаю служению Кришне. А вы теряете время напрасно. Простите, слушайте. И ничего не делаете. Смотрите, это подмена ценностей начинается уже. Вот это фактор скрытности, вот творится в подмене ценностей. Как говорил Иисус о Марфе, когда Мария сидела, слушала его стоп, рот раскрыв, а Марфа, она бегала сюда и носила, там подносила, убирала, она служила. И она, пожалуйста, Иисусу, Иисус, я вот тут бегаю, ног не чую, а молодая вот эта вот Мария, она сидит просто около тебя и слушает. Он сказал, Марфа, о многом ты беспокоишься, ведь одно только нужно. То он защитил этот процесс слушания, восприятия духовного. И так есть разнообразная деятельность. Но если мы вместо того, чтобы слушать или воспевать жертвы этим, начинаем подменять ценность чем-то другим, при этом я еще показываю, что я очень много делаю, еще у меня какой-то престиж при этом появляется, я так ожидаю, то будет ошибка. При этом скажут, нет, у него слабая садана. Я обижаюсь. Чего себе слабая садана? Столько работаю. Вы просто слушайте, я столько работаю. И тогда он остается неудовлетворенным, даже совершая такие усилия, потому что в сердце он не принимает духовное наставление. Поэтому он хочет какой-то награды за свой внешний труд. Этот фактор скрытности означает, что я хочу признание при помощи подмены ценностей, потому что все же хочу получить признание преданного. И тем не менее, признание не приводит, и тогда человек разочаровывается, гневается, начинает критиковать вопрос. А все просто. Нужно каждое утро внимание воспевать свои круги. Каждое утро получать Шримад Бхагавата. То есть нужно отрегулировать свою жизнь так, чтобы каждый день получать знания. Каждый день. Тот день, который мы не получили знания, он уже будет отличаться от того дня, когда мы слушали Бхагавату. Опытные преданные знают. Если вы один день что-то не почитали, не послушали, он этот день будет сильно отличаться от того дня, когда вы именно внимательно послушали и развивали. Большая будет разница. Может быть, сначала не очень ощутимо, но постепенно вы увидите, что практически без этого жить невозможно. И чтобы поддерживать сознание на высоком уровне, нужна постоянная, хорошая, духовная практика, внимательная практика. Итак, это подмена ценностей означает, что грех, он скрывается и продолжает существовать. Хотя мне дается шанс быть в обществе приятных, в обществе цивилизованных людей, в обществе, где есть культура, религия, исправить эту ошибку. Фактор скрытости делает так, что я совершаю новую ошибку. Если я скрываю свои грехи, свои недостатки от себя и от других, и за все силы пытаюсь внешними усилиями показать, что у меня все нормально в духовной жизни, что я прогрессирую так же, то возникает новая проблема, а из нее новая проблема, из нее новая проблема. И когда проблемы накапливаются, греховные, каков результат? Критическая масса. Прорыта в том, что я начинаю подчиняться давлению чувств. У меня нет сил сопротивляться чувствам. Чувство говорит, иди туда. Я не могу, ничего поделать. Я считаю, что туда идти не надо. А чувство говорит, иди туда. И ноги идут, я не знаю, что делать. Я спрашиваю, а что делать? Чувство не подчиняется, что мне делать? Как мне жить вообще? Собственно, я даже не спрашиваю, потому что фактор скрытности есть. Когда человек уже спрашивает, то уже он открывается, и он становится доступен для духовных энергий. Когда сердце открывается, он становится доступен, он получает силу, но он не спрашивает. Ну что скрытность, мы говорим, он идет дальше этим путем, просто куда его жизнь, течение влечет, чувств, годаса. И таким образом страдания еще больше увеличиваются. И даже на этом уровне ему еще говорят, не живи как скотина. Он сопротивляется, я не скотина. Все так живут. Он скрывает, он продолжает скрывать, он упорит. Он злится, потому что запас греховной деятельности, он, если это все откроет, он будет думать, что я потеряю все, и престиж, и статус-кво, и признание людей. То есть это крах. Если люди узнают мою суть внутреннюю, я должен ее скрыть даже от себя, подальше. Фактор самообмана, вчера мы говорили. Такая психология джива, она хочет признания, она хочет быть связанной, быть с высшими ценностями. Но в данном случае она просто имитирует, она обусловлена. Она играет эту роль в материальном мире. Принимаются какие-то обозначения, чтобы всем доказать, что у меня есть успех, что я продвигаюсь так. Не только Хари Кришна, я продвигаюсь по-своему, понимаете? Есть так много путей, они говорят, не защищают вот эти вот свои просто греховные привычки. А живут, не контролируют чувства, что чувства диктуют им, то они и делают. Говорят, это не важно, главное любить Бога. Не важно, что вы едите, не важно, что вы там делаете или курите. Важно любить Бога. Почему вы не любите людей, которые курят, например? Или те, которые пьют? У вас нет любви. А я люблю. Я провожу с ними время тоже. Из любви, понимаете? Любовь к ближним так проявляется. То есть они переворачивают, становятся у них безбожие религии. А религия безбожие, это уже тамас, тамас. То есть когда он уже себя отделяет от религии этот человек, провозглашает, что именно безбожие и является религией. Все переворачивается в себе дно. А что же потом, когда безбожие становится религией? Каждый идет путем, каждый сам за себя. Век Кали — это общий принцип. Каждый сам за себя. В этом опасность. Что общественное устройство. Хотя мы все вместе, но есть сознание, каждый сам за себя. Ну, то есть у каждого есть своя личная выгода. Как азартные игроки. Играют все вместе, но у каждого только своя выгода. Их объединяют деньги и разъединяют деньги одновременно. Объединение лишь только внешнее. Они собираются для того, чтобы обобрать друг друга. Также общество людей собирается вместе и создает социум для чего? Чтобы друг у друга как-то вот перетягивать ценности. Обворовывать каким-то путем, законом, незаконным, по-разному. То есть обогащаться лично каждый хочет. И возникает человека ненавистничество, неприязнь. Зависть усиливается. Кто-то богаче, кто-то вот выиграл что-то. И мне неприятно. Кто-то больше процветает, кто-то меньше процветает. На этой разнице я начинаю чувствовать мир совершенно по-другому. Чувства заполняют все. Я вижу мир, что есть враги, есть друзья. Я по-другому ничего не вижу. Я забываю вообще о природе Бога, о полном целом, о вселенских законах, принципах, которые Бхагаватам описывают. Я просто вступаю в этот конфликт, борьбу и ускоряю деградацию свою и общественную. И вот когда человек дойдет до конца, значит, станет человека ненавистником,
что будет ненавидеть людей. Он каждого будет просто эксплуатировать. Человеку нужно для того, чтобы что-то иметь. Это золото, деньги или женщина. Никакой ответственности, не нужно ему никакой семьи, никакой цели жизни, ничего. Просто чувство наслаждения. Твердая, твердая, мощная позиция, поймете, грешник. Эгоизм. Я сам Бог и все. И вот тогда, говорится, критическая масса работает так, что он пойдет в ад. Уже в этой жизни ум станет адским. Уже будет злым. А зло — это и есть огонь. Ад. В этом теле мы его так особенно не ощущаем. Но когда гнев, злой, зависть проникает, нам все равно плохо. Снимите оболочку физическую. Наденьте вот эту оболочку, которую мадуты предлагают. И вы почувствуете, что такое огонь зависти. Выносить невозможно для души. Здесь мы устроены по-другому просто. Мы можем терпеть эту зависть. Хотя, конечно же, придут болезни, если зависть, если злоба какая-то в сердце хранится постоянно, тоже разрушает даже физическое тело. Огонь этот. Язвы какие-то проявляются, там еще там какие-то срывы, разрывы внутренние, нервы там трещат по швам. Это вот эти негативные энергии. И даже физическое тело, оно постепенно разрушается, оно ускоряется процесс его разрушения. Но если снять физическое тело и попасть в руки ямадутов, ямадуты оденут такую оболочку, в которой мы будем думать только о своей зависти и жадности, и больше ничего. Больше ничего, невозможно. И скрыть поэтому будет невозможно ни одного греха. Там его спрашивают, делал или не делал. У нас тут есть свидетели вообще-то, но я могу скрыть. Невозможно. Никаких свидетелей не нужно вообще. Кто свидетель? Я сам и есть свидетель сегодня. И когда снимают эту оболочку, выясняется, что я сам свидетельствую все о своих поступках. Собственно говоря, по человеку можно понять его карму, говорится. Он есть свидетель того, что он делал в прошлом. То есть человеческое существо значит, что в прошлом он делал очень много благочестивых дел. Он эволюционировал как душа, он достиг человеческой формы жизни. То есть следовал какой-то практике, религиозной практике, духовной, или около того, нравственности какие-то. Какие-то энергии нравственности были у него. Значит, он стал человеком, так. Ну а если это плохой человек, значит там смешана карма. Он человек, это хорошие заслуги, но там еще есть недостатки. Так, с этим нужно работать. И любая человеческая форма жизни предназначена для развития, для прогресса. Поэтому если нет фактора скрытности, если человек искренне хочет развиваться, он развивается очень быстро. Предназначен для этого. На этой лодке можно пересечь океан, говорит человеческое тело. Океан невежества. Невежество станет с океаном непреодолимым. Ни одно живое существо не пересечет его. Человек может. Если есть парус и капитан руля. Парус и ветер — это ведические гимны. Капитан руля — духовный учитель, вот и все. И он точно знает, куда идти, и он пересекает такие. Это образная картина, дается в книгах Ведах. В другом случае он теряет свободу, и просто законы материальной природы, они в какой-то момент становятся очень суровыми. Но знаете, что удивительно? Грешник не жалуется на это. Что он понимает, где-то внутри сердца он понимает, это правильно, это справедливость. То есть он даже в этом смысле не страдает. В таком смысле. Он не говорит, за что несправедливо, все люди как люди, почему я в ад. Пока есть физическое тело, может так думать, но уже в том измерении этого не происходит. Его заставляют быть честным. Поэтому там уже таких страданий нет. Другие страдания. Просто физическая боль страшная. Все. И он прекрасно понимает, что это он заслуживает. Он помнит все свои грехи, и все ясно, в том сознании. А потом уже не важно, когда он страдает, просто он сознание притупляется, теряет рассудок, с ним невозможно разговаривать или что-то проповедовать. Он еще не осознает толком, кто и что говорит, и зачем говорит. У него только одна идея, как освободиться от страдания. Боже, как же я страдаю. Все, что он может говорить. Ой, как же я страдаю. Повторяй Хари Кришна. О, как же я страдаю. Видите таких людей? Говорит, повторяй Хари Кришна. Вы не понимаете, как я страдаю. Они потеряли разум, не стали подобны. От страдания. Такое случается. Теряют разум. Когда много слишком страдает. Вы даете лекарство, говорит, о Боже, как я страдаю. Примите. Не могу, я страдаю, понимаете, не могу даже принять лекарство. Больно, не могу. Даже выговорить не могу вашу мантру. Даже долго слушать не могу, мне голова болит, не очень. Я очень-очень болен. Поэтому обычно Хари Кришна мантра дается, святое имя Бога дается, когда человек уже чист. Но Господь читание все изменил. Когда мы дождемся, когда мы очистимся веками? Мы самые скрытные люди веками. Мы скрываем все свои грехи, мы прячем их, на всем показываем, что мы очень хорошие, добродетельные. И таким образом все деградируют стремительно. Невозможно ожидать, что все очистятся, просто живя в этом мире. Как раньше, просто живя в этом мире, человек очищался. Почему? На земле, потому что работал, на быке пахал, храмы строил, не было удивительных заведений, стадионов, футбольных матчей, где болели люди с инфарктами миокарда. Этого не было. Были храмы, если нужно было петь, танцевать, и шли в храм, пели с Богом. И общались с Богом, на земле работали. Естественно, вот эта жизнь, она его очищает человека, просто сама по себе. Но векали они устранили все эти недостатки. Жизнь на земле — это недостаток. Анартха. Самая большая анартха — жизнь на земле. И много мест увеселений в городах — это главные места. Туда вкладываются большие средства, потому что люди без этого не будут послушными. Не будут послушно просто работать, заниматься бессмысленной какой-то деятельностью. Им нужно определять смысл. И смысл развлечения. Мы даем развлечения, вы делаете даже бессмысленные вещи, просто то, что необходимо делать. Выпускают все эти вещи, продукты, спиртные, какие угодно, мы скажем, что нужно, для того, чтобы поддерживать эту всю систему усиления. А вы будете потом наслаждаться. Иначе, смотрите, наша экономика разрушится, если не будет спиртного продаваться. Смотрите сами, весь бюджет на водке. Так что надо поддерживать, производить, потреблять, так? Потреблять необходимо становится. Иначе экономика рухнет. И это достигается в век Кали. Когда люди привязывают к чувственным наслаждениям. А представьте, вдруг люди сейчас это осознают, этот обман, эту иллюзию. Иллюзию этого счастливого существования. И пойдут работать на землю. Что будет с верхушкой? Они сейчас забеспокоятся. На землю ни в коем случае. В частную собственность землю не давать. Слишком много, это опасно. Люди станут независимыми. Они будут жить на земле, они станут, естественно, правдивыми и честными. Если земля не терпит никакой лжи, вы не можете там что-то скрывать. Вы видели в деревне мафию какую-нибудь? Мафиозную структуру? Невозможно, это все открыто. Социум там не такой великий, чтобы спрятаться где-то, скрыть что-то. И там все на виду, кто что делает, у кого какой огород, кто куда пошел, кто на кого посмотрел, все. В одной деревне чихнули, другой сказали, будь здоров. Вот так люди жили, видите, это честный образ жизни. Но это не нравится горожанам. Вот так жить? О, нет. Я хочу скрытно, чтобы никто не знал, где я нахожусь, где я живу, чем я занимаюсь, только близкие люди, вот и все. Я хочу, чтобы это все было на виду. Но мы идем духовной жизнью. А что это означает? Мы становимся на виду. И сначала у нас есть какая-то еще возможность скрыться от преданных на какое-то время. По мере роста духовного вы не сможете скрыться. Ни от преданных, ни от кого. Духовный же мир не каждого наизнанку. Все как есть. И это очень хорошо. Весь мусор выбросим сами. Верно. Вы сразу замечаете, когда в квартиру приходит гость, как, о, боже, подождите, я все выброшу, Вот так в сознании Кришны. Мы сами все выбросим, но преданные нам помогут в этом. Как глаза Господа, это преданные. Он через преданных смотрит на нас. И мы чувствуем, что совесть как-то не выдерживает, когда присутствие преданных я уже не могу делать так, хотел бы делать сам. И постепенно этот фактор скрытности вообще исчезнет, потому что мы станем на виду, это наша естественная позиция. Мы будем и внутри, и снаружи одинаковые, нам скрывать будет нечего. Мы не будем чувствовать дискомфорта в присутствии других преданных. Мы будем чувствовать свободу всегда. Нечего скрывать, нет греха, нет никакой скованности, нет лицемерия, нет двойственности, нет напряжения. Нет этой лжи постоянной себе и другим. И как хорошо, оказывается, жить среди людей чистыми, как дети. Как все становится ясно и понятно. Но современная культура, видите, она устроена по-другому. То есть дети есть как-то возможно, чтобы скрываться где-то. Один преданный решил скрыться от преданных, потому что, ну, в общем, были у него причины для этого. Он поссорился со многими. На него даже вера пошатнулась сильно довольно-таки. И он ушел в Майю несколько лет. Потом мне говорил, рассказывал, что не было такого греха, который он не совершил за это время. Он сознательно просто опустился на этот уровень, потому что у него был конфликт с преданным случаем. Это его подтолкнуло, и постепенно не было такого греха. Но потом что произошло? Потом я вспомнил вдруг духовного учителя.
Кришну и понял, где я сейчас нахожусь. И понял, что без преданных я уже не выберусь отсюда. А преданных я не могу, потому что конфликт. Я что ж, какой выход? Решил уйти из жизни. И он подумал, как уйти из жизни? Но лучше всего отравиться. Не могу вешаться там, стреляться, что-то. Лучше всего отравиться. И он пошел, вписался на прием к какому-то врачу. Он очень умный человек. А притворился, он притворился журналистом. И пришел к врачу, который занимается суицидами. То ли психиатр, то ли психолог, не знаю. Он представился каким-то журналистом, от какой-то газеты, он умел прекрасно все делать. Парень умел играть любые роли. Он сыграл роль неплохо. И он сказал, я пишу статью о самоубийцах. И так или иначе, он обсуждая эту тему, пришел к тому, что вы не знаете, какие они используют для этого препараты, самые лучшие. Самые безболезненные, о чем они думают, как они это делают. Вы же специалист? Но этот психолог был непрост. Он посмотрел на него и понял, перед ним самоубийца. Играющий хорошо, он был опытный человек. Ну, я знаю, почему вы спрашиваете. Он говорит, вы не первый, кто это делает. Только вы пришли ко мне на прием, а другие по знакомству приходят. И тоже спрашивают, как этот препаратик, дайте мне препаратик, просто уснуть спокойно, и все, я ушел из жизни, легко. Говорит, вы не первый, поэтому я знаю, что вы самоубийца. Я вам недавно ничего не скажу. Я тогда преданный заплакал. Вы должны мне дать лекарство. Я рассказал всю свою жизнь. Они плакали вместе. Он сказал, я вам дам все, что хотите. Я вас теперь прекрасно понимаю, что жить вы, конечно, не можете, я бы тоже не жил. И он ему дал те препараты, представьте. Такой преданный, он добился этого своего, каким-то образом внутренним. Он убедил этого человека, он рассказал всю трагедию своей жизни. Всем было понятно, что жить так просто невозможно дальше. Это ад, который здесь описывается в аду, никто жить не будет. Нет никакого просто выхода. Он говорит, я просто, понимаешь, перевоплощусь в другое тело, и все проблемы решатся. Что в этом теле все мне исчерпывается, невозможно продолжить. И он дал мне этот препарат. И это предназначил себе время. И он придумал, когда это будет. Это будет поздно. Часов 11 ночи. Потому что все преданные спят в этом городе. То есть все эти шансы встретить преданных он предусмотрел. Я поздно вечером ловлю машину на окраине города где-нибудь. Еду за город на ней. И там где-нибудь в поле, я скажу, остановись, и выйду. Скажу, я пешком дойду до деревни. И там я буду просто в поле, далеко меня никто не найдет. И приму, и усну, и все. И пропаду без вести. Такой был его план. В 11 часов, 12 часов он вышел на улицу, на окраине города. Поймал какую-то дряхлую машину. Сел с водителем и сказал... Поехали куда-нибудь, и водитель ему сказал, Хари Кришна. Так вот представьте, такой был удар молнии, показать этого преданного. Что такое, он посмотрел, там сидит человек с кантималами, улыбается, четки на руках у него, опасность, это возвращается. О боже, и он стал рыдать, его стало трясти. От Кришны говорит, не уйти. Все проникающие, вы не можете скрыть ничего от Кришны. Он пытался открыть от людей, но он забыл, что от Кришны хочу сказать. Кришна все равно всему свидетелю. Он сказал, Прабху, я обещаю, что то, что я хотел сделать, я не сделаю. И так он постепенно вернулся к нормальной жизни. Ну, сейчас я уже более или менее нормально, так скажем. Потому что есть свои причины. Такова история, что на самом деле фактор скрытности – это иллюзия. Кришна смотрит изнутри, мы же не видим внутренними глазами. Кажется, что я независим. Я не под контролем. Я свободен. Ну только что преданные смотрят. Но можно от глаз как-то скрыться куда-то от людей. Нет, невозможно. Свидетели. И все, что мы сделали или сделаем в своей жизни, все выразится в нашем уме и характере. Это и есть наш документ. Наши истинные документы. Это наш характер, наше качество. Вот так вот определять людей. Не по книжкам красным или белым, не по метрикам, а по качествам. Вот вы видите, вот истинное, то, что представляет человека, его личное качество. Сколько в нем добродетелей, сколько страсти, сколько невежества. Вот это будет визитная карточка. Если человек очень представительный, высокое положение имеет и так далее, все у него там регалии, он предлагает им сотрудничество, что говорится в шастрах, не доверяйте этому человеку. Человек в страсти, нельзя доверять.
Все просто.
Это есть визитная карточка. Почему люди так сильно развивают все эти визитные карточки, эту рекламу? Потому что доверия нет. Они пытаются это компенсировать вот этой программой, как представить себя еще как-то более авторитетно, напечатать что-то. Какой-то документ, что-то как-то представить, какие-то атрибуты свои. И благодаря этим атрибутам как-то еще достигают какой-то деятельности. Но на самом деле истинный документ, когда нет никаких атрибутов. Просто есть человек. И вот на этом строятся истинные отношения. Что в страсти не доверяйте. Красивые там у них дома, банки, не доверяйте. Ненадежно все. Настоящие вещи в гуне благости никогда не требуют рекламы. Их запрещено рекламировать вообще, в принципе. Вы видите, что какие-то народные целители рекламировали себя на афише в городе? Никогда это не делают, потому что человек теряет гуну добродетели в любом случае. Он остается в сатва-гуне. Сатва-гуна сама себя распространяет. Сама, как растет росток. А страсть, она сразу представляет что-то иллюзорное, быстро есть все, что получить, быстрый результат. Это нужно быстро какое-то впечатление произвести, сильно усилить его чем-то. Поэтому ТВ на это работает, рекламы всевозможные, они там комбинируют, моделируют, чтобы впечатление сильно произвести какими-то фокусами. Покупайте то, делайте это, делайте так, идите сюда. И фокусы, захватывающие внимание. Вот такие. И надоедают каждый день. Страсть нельзя идти. Благости никакой рекламы не нужно. Повторяйте Харе Кришна и проповедуйте людям все. Это распространяется само по себе. Оно растет и растет, растет, растет. Сначала, кажется, немного. Сначала был один преданный. Был два преданных. Из двух стало четыре. Из четырех стало 16. Из 16 – 32. Это уже быстрее. А из 32 уже никто не знал сколько. И сейчас тоже никто не знает, сколько уже преданных. И куда это дальше идет, тоже неизвестно. Уже люди начинают принимать сознание Кришны, которые вообще материалистичны. Они еще Кришну так уж не принимают, но философию уже принимают. Не практикующие. Есть много преданных, не практикующие. Не чистые преданные. Есть бхагаваты, которые именно практикующие, а есть не бхагаваты. Они что-то хорошее тоже склонны делать в этом направлении. Они тоже преданные. То есть каждый, собственно говоря, преданный человек. Каждый и стремится к какой-то цели возвышенной. Можно назвать это не Кришна, но так или иначе, какой-то добродетель он склонен и ищет что-то возвышенное. И они реагируют хорошо на эту философию, воспринимают ее. Практикующие преданные, не практикующие преданные, то есть мир так или иначе будет объединяться, формироваться в этом направлении. И здесь немножко другая оболочка будет. То есть в духовном теле, когда мы совершаем духовную практику, как бы у нас появляется духовный взгляд на вещи, как бы духовное тело начинает пробуждаться. Уже сейчас у всех. В разной степени. Есть преданные, у которых полностью сформировано духовное тело. Они уже знают, кто они в духовном мире, но большинство преданных не знают еще. Но у них появляется духовное видение. Они одновременно видят временность этого мира и вечность. Как бы раздваиваются. Одновременно все очень быстро протекает, одновременно все протекает не быстро, а вы переживаете каждое мгновение в своей жизни, например. Но никаких адских восприятий нет, потому что вы живете в вечности. Жизнь быстро пройдет. Но переживаете каждое мгновение вечности. Одновременно это происходит. И быстро, и не быстро. Жизнь пролетает несколько секунд всего. Как здесь описывается? Потому что здесь специальная оболочка материальная, которая показывает, что у нас есть 100 лет жизни. Нет, никакого 100 лет жизни. Несколько мгновений есть у нас. Кажется. За 100 лет своей жизни человек ничего не понимает. Он живет несколько мгновений. Очень маленький опыт, говорится. Даже если тысячи лет проживет, как дерево, не получит. В материальном сознании очень слабый, мизерный опыт. Нужны миллиарды рождений, чтобы что-то начинать понимать, просто опираясь на рождение. Поэтому нужно сократить этот процесс при помощи общения с теми, кто уже достиг этого уровня сознания Кришны. Это ускоряется во много раз, может передать сразу это сознание. Духовную учить. Я Прабхупада перешел, смотрите, все стало ясно. Сразу же. А сколько нужно было времени, если Прабхупада бы не пришел? И что было бы, если Прабхупада не пришел? Сколько бы грехов нужно было получить реакции, которые созрели бы уже сейчас, конечно же, в полной мере. в этих странах, таких как Америка или Советский Союз бывший. Это же великое несчастье, какая деятельность совершалась в этих странах. Сколько было насилия причинено, сколько обмана в Америке, сколько тонких форм эксплуатации, сколько ракшасов управляет миром. То есть людей, которые именно хотят выгоду извлечь из всех, вот и все. Никакого блага у них мысли нет такого. Только выгода. Самые жестокие люди, говорится. И они образовали целые формации, континенты заняли. Построили потрясающие вещи, чтобы обмануть себя и других. То есть это иллюзия великая. И Прабхупада приезжает один человек, видите, в Америку, и начинается целая революция. И как лесной пожар. Потому что он чистый преданный. Все, сокращается процесс. И хотя люди заслужили страдания, видишь, что сейчас одновременно с этим они могут духовно прогрессировать. Мы одновременно страдаем с вами, что есть последствия греховной деятельности, одновременно мы духовно прогрессируем. Так написано в Бхагаватам. Есть такая категория людей. Они знают духовную практику, но они еще страдают, потому что у них есть запас греховной деятельности в прошлом. Как вода, она сам по себе спокойна, в сочетании с огнем, вот такой струн. Когда грех сочетается с духовностью, то жизнь становится очень беспокойной. Пока все это не выпарится. Значит, стихи не совмещаются, дух и материя не совмещаются. Даже какие-то страдания можно почувствовать. А потом все будет сухо. Все это уйдет, все это испарение. Это временные вещи, нужно немножко потерпеть, как на лечение. Немножко потерпеть, и будет лучше, еще лучше, еще лучше. В конце концов, уже не важно будет, что там за тело. Какое-то тело есть, но достаточно. Главное, что может быть Кришна. Все, человек уже успокоен. Старое тело, молодое или больное это тело, ну какое есть. Какое есть, Бог дал, нужно благодарить. Есть возможность у каждого, невзирая на возраст или на состояние здоровья, служить Кришне. Кришна не установит каких-то стандартов, недоступных для всех. Для каждого есть возможность прогрессировать. Для каждого абсолютно человека. Итак, Прабхупада объясняет здесь некоторые тонкости. Перемещение в адские условия, что есть специальный транспорт, тоннель, есть проводники, ямадуты. Билет бесплатный, хотя нет. Понадобится то, что человек заработал греховную деятельность, вот это и будет как раз оплата. То, что он накопил незаконным образом, копейка в копейку обойдется. Как раз добраться до ада хватит ему. Вот такая статистика. Ну, преданных это не касается, Прабхупада говорит, хоть мы совершали в прошлом всякие разные поступки, но это не касается, потому что мы заняты чистым преданным служением, практикующим преданным. Карма сжигает. Хари Кришна.
А вот карма, вы говорите, сжигается, а если преданный порой еще возвращается к греховной деятельности, то это обратный... накапливается грех, получается.
Если преданный возвращается к греховной деятельности, да, естественно, карма будет накапливаться. Преданный непростая картина, потому что он одновременно как бы практикующий, он сжигает свою карму, но еще и накапливает карму. Еще гуру помогает ему. Это у него очень выгодное положение. Стать преданным — это вообще-то выгодно. Это выгоднее, чем быть непреданным.
Уныние считается грехом. А в чем греховность самого этого состояния уныния?
Это означает, что человек сосредоточен на себе и ничего хорошего уже сделать не может никому. Сколько уныния? Это полностью сосредоточен на своем эго. Это максимальное проявление эгоизма. Прабхупада не любил скорбящих преданных. Он с ними очень обращался строго, с такими людьми. На обиженных воду возят. Это греховное состояние. Человек сам совершил грех, а потом он пытается к себе вызвать жалость. Это хамелеон. Это мошенник. Он выглядит так. Он только что сделал грех. И он сидит. Как я страдаю, понимаете, моя жизнь, никто меня не защитит. Греховность. Пример с Прабхупады, Садхгуру Махарадж, по-моему, вспоминает это. Это было описано, по-моему, не Никита Малкишин Госвами, я не помню уже. Но ситуация была такова, что он был секретарем Шилы Прабхупады какое-то время. Работал с его почтой. И Иногда сам о чем написано, преданных иногда отправлял почту Прабхупаду, принимал ее, читал, занимался служением. И одно письмо он забыл отправить, которое Прабхупад написал ученику, как-то внутри положил в карман, то и куда-то положил он, и неделю оно лежало неотправленное. И Прабхупада, войдя в офис, заметил это письмо, которое он написал неделю назад, неотправленное. Так стал ругать ученика, серьезно очень, потому что вот так приятно терять веру, то есть это срочный ответ важен был, и гуру не отвечает на важный вопрос, ученик может потерять веру. И он так вот стал ругать, что тот не выдержал и стал плакать. Просто заплакал. На такого давления, знаете, с кем-то решили сказать. И когда он заплакал, Прабхупада еще и сильнее стал ругать. Он во льва превратился. И да, Садхгуру Махарадж сказал, Прабхупада, я все исправлю, сейчас же все исправлю. Прабхупада тут же раз изменился, стал спокойно, как будто ничего не было. Стал с ним разговаривать, пошел там, не созвали. Вот и все, что нужно делать. Чего сидишь, скажешь? Все, ошибка, пойду изменю. Почему ты совершаешь ошибку, сидишь, скорбишь? А в своем несовершенстве. Я такой несовершенный, Я думал, что я совершенный, я несовершенный. Проблема. Поэтому ныне скорбь – это греховное состояние.
А до дикша посвящения, вот если потенциальный ученик совершает греховную деятельность. В этом случае духовный учитель не принимает на себя грехи.
До посвящения? Да. А зачем это принимал? Пыталась до посвящения грехов.
То есть не связано здесь.
В этом похоже, что-то считаете. Здесь еще нет связи. Это, конечно, неприятно, если уже ученик назвался учеником, хотя инициированный, но еще совершает грехи, это неприятно для учителя. Но ответственности еще полной нет. Ученик все еще свободен. Это призвание. Ямадут — это призвание, да. Например, мы ехали сюда на машине, нас полиция остановила. И целый час нас там держали, потому что нужно писать какие-то протоколы, штраф платить. Это профессия ямадут. Они любят, когда кто-то нарушает правила, они прям вдохновляются сразу, не выходят на дорогу. Поэтому так энергично разговаривают с вами, знаете, как будто вот друзья. Они сразу друзьям чувствуют. Вот нарушитель попался, о, как хорошо. Это сознание таких мирской как справедливости, мирской праведности. Кто такой мирской, значит, вот моралист такой слишком, он станет ямадутом потом. Чтобы следить за порядком, знаете, вот, нравится это. Грешник, получил! Ему нравится это. Вот я его сейчас и забью просто. Заслужил. Никакого греха при этом не совершаете. Вы ямадут. Вы полиция вселенская. Это большая честь. Высокая звание. Давид не очень привлекательный. Это не важно. Вид жуткий совершенно. То есть мирская мораль делает человека вот таким вот жутким. Гневным. Злобным тоже все вроде, но против греха хотя бы. Это мирская мораль тоже не для нас. Мы хотим стать вишнудутами, не могу.
Когда человек занимается преданным служением, то говорится, что все грехи сжигаются очень быстро, тем более если по духовному учителю служения. А если это является вайшнава парадха, то как тогда?
Если совершается вайшнава парадха?
Да. Она не сжигается.
Вайшнава парадха все сжигается временем. Но вайшнава парадха прежде чем устраниться, она должна вызреть. То есть она даст начало, она пробудит снова, усилит материальные желания. Обратно. То есть как мы избавляемся от грехов, от кармы? Сравнимся с растением грех высокий. Повторим, Харе Кришна, мы как бы его стрижем вот так вот. До корня еще далеко. И мы стрижем. Вот остался сильно немножко. И вы совершаете вечный аппарат. Снова вылетит. Не успели обернуться, опять большой грех. Вернуться, как бы, прежде. Аппарат дает силу грехам, снова становится. Пища.
Усиливается ли качество джапы и
Легче читать джапу. Легче. Прабхупада говорит об этом также. Что человеку становится легче совершать духовную практику после посвящения.
А если душа попадает в ад и испытывает там огромное страдание, эта карма очищается, и тогда после ада какое воплощение получает душа? Получается, если идет сильное очищение кармы, как я понимаю, или нет? И тогда, если очищение, то лучшее воплощение, и как происходит?
Он получает снова человеческую форму жизни, очищенный от адскими страданиями человек. Но он занимает очень покорную позицию в этом воплощении. Как слуга. Слуга, им пользуются, им говорят, он все делает. Еще память сохраняется тонкая, адских страданий. У него нет еще такого ложного эго, разве там подавлен сильно внутренне. Такой смиренный слуга. То происхождение невысокое, просто служить людям можно все, чтобы помогать, убирать, постирать, чтобы ходить куда-то, поручение порой. Служить нормально. После ада. Как после тюрьмы? Сначала после тюрьмы человек был еще такой смиренный какой-то.
А на каком пути разрастает ложное эго, что становится сильнее и больше? Основа.
На каком пути разрастается
ложное? Почве.
На какой почве? Эти два корешка есть. До них добраться очень сложно. Даже преданным это трудно сделать. Это нужна большая решимость. То есть мы, конечно, хотим это сделать, но мы ждем. Решить нужно пойти в лунную камень, чтобы вырубать дуб. Надо сделать, но я еще тяну. Потому что я понимаю, этот процесс не вперед. Но в какой-то момент он решается. Это желание господствовать и наслаждаться. До них нужно еще добраться. До этого корня. Как развить энтузиазм и решимость? Только общаясь с подобными людьми. Решительными и имеющими. Больше нет.
Естественно, Прабху в своем семинаре говорит, что когда человек начинает постигать сознание Кришны, то Кришна забирает у него всю карму, и говорит, ту часть, которая необходима, чтобы преданный мог, ну, как-то оставлять свою часть кармы, Кришна, для преданного. Вот. И увидеть, что карма сжигается. Карма самим, она сжигает, то Кришна все забирает, не часть себя оставляет. Какую карму сжигает преданного?
Здесь нужно тогда прояснить. Истинное понимание кармы, количественное понимание кармы. Преданный думает, что карма — это вот мое воплощение, то, что я вот сделал в этой жизни. Но карма, Прабхупада говорит, это многие жизни, миллионы жизней еще есть до этого. И она еще не исчерпана. Так что имейте, пожалуйста, представление пошире, это океан проблем. Мое воплощение, на самом деле, это океан проблем. Одно воплощение, но за этим есть океан проблем. Поэтому сжечь карму — это непростое дело. Кришна может сжечь карму. Никакие другие способы не помогут это сделать. Прочиты и все остальное, вот эти очищения, лишь до некоторой степени. Даже вылечить несчастный грипп не можем. Понимаешь, что причина какая-то глубокая, недоступная науке. Нет. Много кармы. Поэтому большую часть кармы Кришна сжигает, конечно же. Но еще так много остается уже. Это не вопрос вообще. Вы думаете, что кармы уже вообще нет? В каком-то смысле ее вообще нет, потому что если посмотреть на все это количество, которое было, ну что, если уже практически ничего не осталось. Но этого вполне достаточно. Для того, чтобы нам еще страдать и радоваться в этом мире. Сполна. Другая точка зрения, что раз Кришна вошел в жизнь, кармы вообще нет. Кришна карма называется. Другая точка. Так что преданные, которые практикуют 16 кругов, 4 принципа, посвятили жизнь, следует считать освобожденными. Не важно, что в этой жизни будет. И кто он в этой жизни.
Махарадж, скажите, пожалуйста, у Веда говорится, что весь мир иллюзорен материальный, да? И что нужно научиться воспринимать и радость, и страдания равностно, да? То бишь,
мы говорим сегодня о аде, да, ад тоже является частицей материального мира, да. Значит, все страдания, которые в нем происходят, тоже иллюзорны.
Точно.
Тогда возникает вопрос у многих, да, с кем мне приходилось сталкиваться, да, зачем тогда это все делать, если все и так иллюзорно?
Что делать?
Практиковать, изменяться, да, работать.
Избавиться от иллюзий? Иллюзия избавиться. Иллюзия – это нереальность, верно же? Но страдания, переживаемые, реальны. Избавляясь от иллюзии, боремся от страданий. Кто-то вас напугал, вы испугались, страх-то реальный. Иллюзия была, но страх-то реальный.
Но если изначально это все воспринимать равно, и страдания, и радость, что и то по природе своей пустой изначально.
Это точка зрения Кришны, и мы на нее опираемся, но сами мы еще не на этом уровне. Мы просто знаем, что так должно быть. Это точка зрения Кришны. Он говорит о своей точке зрения. И принимая ее мы, это помогает нам жить, переносить эту двойственность или добрую. Уже не так и страдаем. Философски хотя бы уже понимались, уже опоры. Пока мы в иллюзии, нужно следовать некоторым законам, чтобы освободиться. Когда освободитесь, это не нужно.
А можете простить момент, я не совсем понял. То есть говорится, слышал, что ученик, находясь хотя бы в течение небольшого времени под руководством духовного учителя, только после этого может заниматься чистым преданным служением Богу. Можете это прояснить момент, как?
Ты уже хорошо прояснился. Это правильно, что ты сказал. Под руководством духовного учителя ученик может обрести чисто преданное служение.
То есть для этого без духовного учителя этого обрести невозможно. Mm-hmm. Получается, только после его руководства он может служить чисто преданно Господу.
Да, всегда ученик принимает руководство в сердце духовного учителя, навечно. Хотя гуру какое-то время только присутствует на планете. Но наставление вечно ученик принимает в сердце.
Литература,
да,
есть, но
Кали не закончится.
Сейчас век Кали.
Они выпустили литературу, но признаки века Кали остались. Может, им еще раз что-то выпустят? Может, их просто не учли сверху?
То есть нет даты, да, предел века Кали, да?
Есть даты?
Есть.
Да, ведические книги, они точно описывают. Время Прабхупад дал все это. Точное измерение. Люди читают веды, не получив их от духовного учителя. Это применяет свой разум, свой рассудок, свои представления. И считают в соответствии со своими цифрами, понятиями. Вот и насчитали. Все, Кали уже кончился. Я тоже в математике ничего не понимал, но все подтасовывал, это здорово. Даже учителя обманывал некоторых. Подтасовать я мог, но нарешить не мог. Так же здесь не подтасовали факты. Мы же смотрите внимательно, что вокруг.
Только можно? А вот осилить прочтение 16 кругов вовремя. Вот преданные из Минского храма однажды поехали в Вильнюс и пограничный городок Сваргон вот, проезжали. Там таможенники вошли, проверяли документы, и что-то прицепили к документам там непорядки. И вот один из преданных вспомнил, что он не вычитал 16 кругов. И когда вот он дочитал 16 кругов, приходит главный таможенник и извиняется перед ними и говорит: приезжал в коляске ваш президент из Вильнюса и просил вас пропустить. Все в порядке. Вот так вот было сказано преданными. А вы знаете этого президента, да, в Римском храме? Вы там были, Махарадж?
Как
это? Возможно, вот такая иллюзорная была энергия вот, на этих таможенниках, да?
Он просто пришел и сказал, что они уже вычитали 16 кругов. Я думаю, что когда все будут
будут преданы, таможенники тоже не так же будут поступать. Если шанс кругов, пока завещимся. Ты вычитал, проходи. Это единственный пропуск. Везде.
Но все-таки желательно их утром вычитывать этих людей.
Да, вы знаете, время хорошо. Не сомневайтесь. Каждое утро мы тут сомневаемся. Каждый вечер вспоминаем все, что хорошо утром читать надо. Но утром снова сомневаемся.
Нет, но знаете, вот бывает такое состояние, что переоценка своих центров, себя переоцениваешь, успеешь в течение дня дочитать. Как бы откладываешь там несколько кругов на обед, в 12 или на вечер.
Да, можно тоже все равно на последний день своей жизни. Так практично будет. Момент сказать, Харе Кришна, наш день 16 непрактично. Только вот мы не знаем этот момент, вот проблема.
Надо быть
готовым. Как у него произошло?
У вас произошло.
Это был несчастный случай, потому что никто не планировал, ни GBC не планировали, ни я не планировал. Я вообще не собирался ехать в Майпуру в этом году. Мы были в Южной Индии, у нас были цели конкретные, здоровье жены там и прочее. Я тоже писал, заканчивал книгу, нашли место, уединиться. Но не тут-то было. Там тоже оказалось много русских преданных. Буду ли Кришна. Так много даже не ожидал. Целая ядра образовалась. Господь Махарадж туда еще приехал. То есть там началась проповедь каждый день. Потом доктор мне запретил проповедовать. Вот, то есть мы жили там вот такой жизнью. Ходили в храм, пели киртаны, лечились. Вдруг звонок. Звонит секретарь Говинда Махарадж. Вы не приедете в Майпур? Гуру Махарадж не хочет, чтобы вы приехали в Майпур. Ну что случилось? Он хочет поговорить на важную тему понять. Какую? Что вы стали GBC в Казахстане? Я никогда не был GBC. Это невозможно, я же знаю правила GBC, не знаю английского языка. Без знания языка никто не может стать GBC. Порядок. Потом, стать GBC же не шутка, нужно 4 года ждать в очереди. Ожидания, там, проверки, всякие испытания. Нет, зачем? Невозможно. GBC. Зачем GBC? Я же там приезжаю, я там живу. Я буду помогать, как и раньше. О чем беспокоиться, как говорится? Ничего не знаю. А это хорошо, я вам передам. Потом приезжаю, как сами Махарадж, буду бить. Знаешь, мне Москвы хватает. У меня столько регионов, которые я практически не посещаю за Москвы. Не могут быть GBC на Урале. Ну зачем GBC на Урале? Английского не знаю, то не умею, это срок. Я туда все равно жить держу, GBC помогаю. Ну как раньше, ну все, какие проблемы. Ну хорошо, я подумаю. Снова звонок. Говинда Махарадж настаивает, он депортирован из Алматы. Он боится, что его вообще больше не пустят в Казахстан. Потом он хочет, чтобы ты приехал. Ну хорошо. Тем более, Гуру Махарадж может приезжать в Майяпур на фестиваль, но я поеду, видите. Так много фактов совпало в эту точку, видите, я поехал в Майяпур. И что же там? Там Говинда Махарадж, Гасай Махарадж. Я не знаю английского языка. Мы поговорим с GBC. И они сказали, как так вообще? Все международные заседания в мире имеют синхронный перевод. А у нас должны все знать английский язык. Неслыханно. Сказать, все, мы делаем как? На международном уровне. Будет синхронный перевод. Я один знаю английского языка, для меня будет синхронный перевод. ЧП через обстоятельства, депортировали GBC из Казахстана, и неизвестно, вернется он или не вернется. А он прекрасно возвращается, никаких проблем на самом деле не было. Но как-то вот все сложилось так. Я сказал, я не знаю языка, не знаю то, потом... И Говинда Махарадж сказал, я поговорю с Гасай Махарадж, не беспокойся. Он же узбек, мы с ним договоримся. То есть как-то вот таким вот образом произошло. Анкету заполнили за 1 час. И я сижу на свидании уже. Ничего не понимаю, сижу. Все GBC, я не знаю, кто вообще, что делать. Языка не знаю, просто как ты сижу. Тут ведущий, там есть председатель, он, ну я что-то понимаю, по-английски немного. Он называет мое имя как бы. Я говорю, ну что, имеет в виду? А, представляет вот новый член GBC. У нас сейчас сидит вот здесь, вот сюда. Русский, ничего не понимает. Так что можно смело продолжать, ничего, ничего не поймет. То есть я сижу, ничего не понимаю, домысливаю, все спекулирую. А напротив, за столом, Бану Махарадж сидит прямо. Напротив. Рядом Капалкшина. Там Шварам с вами. И так далее. Тут все GBC. Радана с вами здесь. Рядом все Бадрайна Прабу. Да, Бадрайна Прабу. И так далее. А напротив, Бану Махарадж вдруг на меня смотрит внимательно. И так у него глаза расширяются, медленно. И улыбка такая, как зелена. И зубы такие белые. Я думаю, что такое. И смотрю, никого нет. На меня смотрит, а чего? А рядом Габа Кришна тоже улыбается, такой счастливый, тоже смотрит. Что случилось вообще? Но оказывается, мне поздравляют, что это точно. Благонация подошла ко мне, обнимает, говорит, ну как дела? Так, по-английски что-то начинаю говорить с ним. Стараюсь. Но бенгальцы, он понимает все без языка. То, что любовь у них такая, знаете, бенгальцы. Безусловно, без всяких обстоятельств. Рад, счастливый вообще. Потом Радханасу им подходит. Обнимает, говорит, счастлив. Я говорю, ну вот я сейчас вас вижу, так вообще. Потом подошли грехастские ученики. Пойдем просадку. Там есть кое-что. Все же. Говорю, не хочу. Да авторитетно русский говорит, пойдем. Я почувствовал, что я в семье, как бы так вот все это изменилось. Мгновенно все они развели, все эти вот умственные напряжения. То есть такого уровня люди, там другие совсем. Семья, крепкая семья, Прабхупада. Я почувствовал, что на самом деле это счастье, общение. Так и случилось. Я уже уехал под названием GBC, но так еще не понял, что это означает. И не раз только когда мне Варендай сказал, ты, похоже, еще не понял. Нет, еще не понял. Несчастный случай. Но одну вещь мне сказали, предупредили, к чему это. Они тебе заставят работать, сказали, наверное. Ну все, и точно, во Варендай он уже приезжает. Преданный из Таджикистана, из Туркмении. Теперь у нас же беседа. Приезжайте к нам. Я в жизни не буду. Страшно, страшно. Потом страшно больше. Надо ехать туда. Ну, то есть работа какая-то. Обязанности.
Избавляться от скрытности, это этап духовной жизни.
Избавляться от скрытности, это?
Этап духовной жизни.
Этап духовной жизни. Сначала мы слушаем Бхагаватам. Каждое утро. Сначала мы не применяем все к себе, но к другим применяем. Есть демоны? Точно есть, я знаю даже кто. Майвады Павловна тоже вокруг, я тоже видел. Так мы сначала слушаем. Потому что фактор скрытности это означает. Это такое слушание. То есть у меня все в порядке, я от себя уже скрыл, от всех скрыл, все хорошо. Но про других этого сказать нельзя. Баба там справедливая книга вообще. Но по мере очищения вы заметите одну вещь. Что будете чувствовать, что вы читаете с Бхагаватами, слышите с Бхагаватом, что это касается только вас, больше никого. А у других это вообще не касается. Нормальные люди. А вас это полностью касается. Все, преобразится, означает, что ваш фактор скрытности уходит. Становитесь честным, нормальным человеком. Это слушание. Вот это слушание дает результат, как лекарство, когда принимаете. Вы начинаете выздоравливать. Это уже принятие наступает.
А какая лучше всего позиция по отношению к человеку, который культивирует свое отношение к миру, как бы все время давить на жалость, чтобы вызывать жалость у окружающих? То есть роль жертвы хорошо освоить. И постоянно ее играет.
И вопрос?
А какова правильная позиция по отношению к этому человеку? Как с ним себя вести, чтобы он перестал эксплуатировать чувства всех окружающих?
Смотря кто я. По отношению к нему. Он жертва. Если я такая же жертва, то все плохо будет. Вообще не плохо. Или я жертва, но не хочу быть жертвой. И совершаю усилия. Тогда общаться будет трудно, будет раздражение, гнев возникать в этом человеке. Что я опять становлюсь жертвой вместе с ним? Нет, оставайся сам со своей жертвой, пожалуйста. Я хочу сказать, я хочу духовную жизнь. Ты еще не дорос вообще общаться. Так, высокомерие. Тогда вот такие отношения. Если человек на самом деле очищен, почувствует сострадание, он знает, как помочь. Все люди склонны к депрессии. Все обусловлены, все склонны к депрессии. Но мы не отвергаем никого. Если мы достигли сознания Кришны, мы никого не отвергаем, мы все распространяем сознание Кришны. Никого не отвергаем при этом. Люди могут сами себя отвергнуть, другой вопрос. Но при этом никого не отвергаем.
Кришна Малавьяти говорит, что все, что человек делает, на самом деле это не человек действующий, а тригуны материальной природы делают. А последствия этой деятельности душа ощущает, или это в уме происходит, страдания и счастье относительно материальное. Это непосредственно душа чувствует или в уме происходит?
Страдание – это результат привязанности. Привязанность – это уже духовная энергия. Душа маленькая, нужно связано с чем-то. Это связь дорогая. Любая связь какая-то, любовь означает. Какое-то чувство вместе. Поэтому это очень дорого и болезненно, если я разрываю какие-то отношения, теряю что-то в этом. Душа страдает. Как во сне. Во сне тоже почему-то может привязаться. Во сне я даже нашел много денег и проснулся. Страдал потом целый день. Страдания были близко.
То есть привязанность к иллюзорной деятельности, которую делает тригуны материальной природы, но привязывается душа. Так получается.
Да. Не сама, а непосредственно через аханкару. Душа ничем не связана. Но через аханкару кажется, что она связана. Тонкое устройство. Сложное.
То есть вот это и есть та иллюзия, да, когда душа, в общем, ничем не будучи не связанной, при помощи ложного эго и кажется вот это. Надо видеть эту картину, созданную тремя головами, возникает вот это и есть эта иллюзия.
Да? Это иллюзия. Маха майя. Великая иллюзия.
Пожалуйста, поясните вот этот момент, когда фактор скрытности и возникают из этого фактора новые проблемы. Почему так?
Почему новые возникают проблемы?
Да.
Если мы что-то скрываем?
Да.
Устройство кармы таково, что грех порождает грех, а добродетель порождает добродетель. И скрытность порождает большую скрытность. Например, я скрываю от себя, что я душа. Я тело. А это означает, что мне придется много-много еще других возвращений принять после этого. Безграничное количество. Вот так. Если я что-то одно скрыл, на это будет накладываться много других вещей еще. Держаться на этой строится будет очень много вещей. Так увеличивается проблема. Дважды два – пять, я ошибся. Я хороший математик, но я маленькую ошибку совершил, допустим. А потом я считал очень долго и правильно. И большие вычисления. И чем больше считаю, тем больше увеличивается ошибка. А начальная была незначительная, а в конце она будет потрясающая. Итак, снова нужно вспомнить, я душа, слуга Бога, и строить на этом свою жизнь.
Какие причины приводят к проявлению важности, переживанию важности? Как можно?
Переживание важности?
Ну, чувствовать себя важным.
Важным? Да, самоуважение или...
Нет, не самоуважение, а именно важность.
В хорошем смысле?
Нет.
В
нет,
плохом?
Значимость.
Гордыня?
Значимость гордыни.
Значимость гордыни. И вопрос?
И каким образом, то есть что приводит к этому, и как выйти из этого?
Собственное важное?
Да, собственное.
На чувстве превосходства держится. Чувство превосходства бывает проявленное и непроявленное. То есть потенциально себя чувствую великим. Я еще не подтвердил это для всех, еще люди не знают просто об этом. Но когда-нибудь я проявлю это, конечно же. И они просто загадят мыслить, если вы знаете. То есть такая надежда есть у человека, что, конечно же, у меня есть потенциал и понимание, когда-нибудь я покажу, кто я на самом деле. скрытая важность, неправильная важность. Каждый ходит с этой важностью в будущем, надеется. А это же проявлено, я на самом деле что-то сделал. На самом деле, смотрите, факт. Я стал миллионером. Теперь я проявляю эту важность, я уже двигаюсь в соответствии с этим. Вопрос был,
да? И как быть надо?
Повторять Хари Кришну надо?
И все?
Да, и свои миллионы занять служение Кришне. И все. Все просто.
Обычно надо бороться с открытостью. Но управление открытостью, оно не может ли оно привести к чрезмерной погруженности в свою анархию? Как вот погрузиться в анархию и в самое время бороться с открытостью?
Чрезмерная открытость?
Нет, чрезмерная открытость. Избавление от открытости, не может ли она
привести... это другая форма скрытности. Это то, что привлечение внимания с добродетели на грех. Но в центре я стою все равно, как объект сострадания уже. То есть джива играет эту роль. Она что хочет? Ее главная задача обусловлена джива — это извлечь чувственное наслаждение в любой ситуации. То есть вы мне объяснили, что у меня куча анархии в сердце. Скрывать уже нечего, все понятно. Все ясно. Меня разоблачили. Тогда как я могу этим гордиться? Я самый падший. Самый-самый падший. Когда ученик сказал Прабхупада, я самый падший, я самый падший. Он говорит, ты не самый ничем. Успокойся. Все же джива старается наслаждаться, не тем, так этим. Не наслаждается, так страдая, все равно из-за этого чувствует какое-то чувство наслаждения, какое-то удовольствие, должна извлечь. Это ее задача.
Махарадж, ну Кришна является причиной всех причин, да? И все, что вокруг нас происходит, это и есть лилы Господа, по сути. Почему тогда происходит, вот мы знаем историю с Бхаратой, да? Он делал столько практик и пал. И мы знаем историю с Аджамилой. Он пал и так быстро поднялся.
И вопрос?
Вопрос, вот само это видение этих лил, оно же может помогать преданным уже подниматься на уровень выше? Потому что на самом деле уровень это не
может помогать, нет. может не
есть
помочь.
Есть обусловленный уровень и есть относительный, совершенный уровень.
Потому что дело даже не в том, что человек получает какие-то знания явно какие-то. Лилы, скажем, устройство мира, духовный мир, душа, гьяна. А гьяна — это большая проблема. В том смысле, что она спекулирует. Она что-то изобретает, что-то придумывает. И это становится уже несуществующим. То есть знания получают реальные, а выводы несуществующие. Умабан. Например, можно увидеть золото, можно увидеть гору, и представить себе золотую гору. То, чего в жизни мы не видеть никогда. Вообразить можно это. Можно даже говорить об этом и поверить в это, правда же? Шастра говорит, а можно вообразить рог кролика. Рога кролика. Видели рогатого кролика? Но представить можно, что рога реально существуют, кролик реально существует. Можно представить рогатого кролика. Это несуществующая вещь. Или яйцо лошади можно представить. Но лошади не несутся. Но представить можно. Это все иллюзия, обман. Хотя на реальности основано. Это гьяна. Или цветы в небе расцветают. Цветы на земле цветут. То есть почему? Почему это называется иллюзией? Потому что они опираются на многие факты, на многие энергии, чтобы мыслить, верно же? Но они опираются на энергию разума. Исключают ее. И разум ставит делать все целесообразно, то, что мы видим. Лошадь не несется. Теоретически это возможно. Но практически ведь с разумом нет. Если добавить разум, мы видим реальность. Если вы видите и слышите об играх Кришны, читаете книги Прабхупады, к этому нужно добавить еще разум. Тогда освобождайтесь. То есть практичность, целесообразность того, что вы получаете применение. Например, некоторые люди слышат о раса лили Кришны, начинают ходить раса лилу прямо сейчас. А что, это факт, это правда? Раса лила есть. А вдруг я гопи? Чем черт не шутит? Да похоже на то. То есть я могу в это поверить. И многие люди верят. И начинают одеваться как гопи, и начинают уже ходить, там танцевать с Кришной где-то, они что-то придумывают, какие-то игры. Она отсутствует разума. Значит, нужно опираться на энергию разума, когда мы воспринимаем какие-то другие информации, или знания, или какие-то события. Если разум отсутствует, писания не даются человеку. Сейчас, если дать людям Писание, и чтобы они поверили, прочитали, их поверили, быть беде. Люди будут убивать друг друга на основании Писания. Что разума нет. Мы много чего уже знаем. Но теперь главное осталось — связать все это. И понять, для чего мы это получаем. Практично. Применить разум. Согласно месту, времени, обстоятельствам применения.
При вот таких греховных поступках человек может
Хрен редьки не слаще, говорится. Тут трудно сказать, что лучше, что хуже. Потому что в том другом случае духовный прогресс невозможен. Одинаково. Что в теле собаки, что в адских условиях. Но страданий меньше, что все-таки в теле собаки. Похоже на то, с описанием, что здесь описывается, что в теле собаки меньше страданий. Даже в теле свиньи меньше страданий, чем вот в огне адском. Тело животного получает человек не сразу, он не готов. Он отказывается его получить, отказывается войти туда, принять его. Его готовят. Есть обслуживающий персонал. Они готовят его насильно, прививая ему вкус животного в тонком теле. Через короткое время, буквально, он приобретает эти вкусы в тонком теле и соглашается войти в тело животного. При помощи насилия это происходит. Также любые адские формы жизни насильственно навязываются. Никто не хочет страдать. Или умирать. Смерть насильственно приходит. В этом уже как бы Прабхупада в тонкостях не разбирается особенно. Какой ад лучше, какой хуже. Но выбирать можно. Из того, что есть, можно даже выбирать. Если есть выбор, у человека какой-то запас благочестия, может выбрать, как страдать. Какие формы страдания принимать. Разные по времени, но и разные по количеству. Даже выбор будет. Но если нет запаса благочестия, даже выбор не будет. Ничего не будет. Просто будет страдание.
Какие самые сильные препятствия на пути к Богу? И как их обойти, чтобы не пасть и дойти до Бога, вернуться к Нему?
Препятствий нет к Богу никаких. Кроме собственной привязанности к телу. Все. Нет никаких препятствий. Дорога открыта. Обезьяну ловят в ловушку. В ловушке ящик, коробка, куда обезьяна просовывает руку. Вот так. Там апельсин. С апельсином уже руку нельзя вытащить. И ящик привязан к дереву. Ловушка. Какие препятствия обезьяны освободиться? Но она не пустит его. Никаких препятствий нет, но она никогда не пустит его. Ее берут голыми руками. Она кричит, уворачивается, но опять не держит. Вот это я и мое. Представьте себе. Сильнее разума. Один орел там кусок добычи какой-то нашел, схватил когтями и полетел, но вороны увидели это. И десятки ворон напали на него. Стали клевать его, у него были когти заняты, как-то он отбивался, но он держал бы добычу. Долго он сопротивлялся. Но когда ему уже пробили голову, кровь пошла, тогда он понял, лучше отпустить добычу, и ты свободен.
Зачем можно отнести к практикующим преданным и к непрактикующим?
Привязан?
Да.
Практикующий, не практикующий преданный, там путь занятость работой. Работа необходима, да. Рекомендована. Те, кто практикующие преданные, некоторые из них могут уже ходить без работы.
Если относится просто к пенсионному
возрасту, нет, есть преданные, которые заняты духовной жизнью полностью на 100%, и некогда работать. Заняты, так себя поддерживают тоже. Духовный путь там, где есть Бог. Кришна там?
Нет, Кришна нет.
Кришна нет? Ну тогда это не такой уж и Кришна путь.
То есть только там есть.
Ну да, а как? А как? Без Кришны как это оценить? Это же Бог? Или вы не уверены, что
Бог? Его, вот, Бог его, да, то есть.
Это тоже Кришна. В чем разница? Бог-то один. Имен много. Вот это важно понять, что Бог один. Истина проста. В двух словах. Истина в двух словах выражается. Вся весь Бхагавата. Бог велик. Все. Если есть разум, все понятно. Если нет, то есть тогда пишет 18 тысяч слог. Еще комментарий дает. Чтобы просто понять, что Бог один, Он велик. Велик, значит, безграничен. Если вы видите, что у него два имени, значит, что два стало Бог. Но все же из всех имен Бхагаватам говорится, эти Чамшакала Пум Сам Кришна Ступа Гаван Своя. Все это части частей его проявления. А сам изначально Своям, Бхагаван Своям, Кришна, Кришна Ступа Гаван Своя. Имя его Кришна. Вмещающая все его энергии и качества в одном. Кришна. Там, где нет Кришны, там не закончены знания. Тоже о Боге много учений. Да, все правильно, но не закончено еще. Если человек искренний, искренне преданный Богу, но он находится в заблуждении из-за общественного мнения, скажем, неправильной подачи знания, невинный человек своего рода, искренний, то, но он преданный, то Кришна говорит, Бхагавадгите, что он даст ему разум изнутри сердца. Я встречал нескольких христиан, очень хорошие люди. Все они говорили одно и то же, что когда они начали практиковать духовную жизнь, они отказались от месяца. То есть Кришна поможет. Все, не единичный случай, как правило. То есть искренний человек, он найдет, он поймет, не убей, не знает, что такое, поймет, как это правильно понимать, сам, изнутри сердца может.
Скажите, а вот вы сказали, что изначальная как бы чистая энергия, это есть Кришна, да, как бы изначальный источник, как бы единый. Но при этом ничего нет в мире, кроме энергии. А почему тогда вы молитесь вот там стопом, там вот это всего, там как бы образ, если ничего нет в мире энергии, все есть энергия. Есть изначальный чистый источник энергии и дальнейшая энергия. Зачем тогда вот это все? Иллюзия.
Потому что энергия разнообразная, есть иерархия энергии. Есть высшая энергия, есть низшая энергия, это написано. Антаранга шакти, бахиранга шакти, татаска шакти. Татаска шакти между ними неустойчивая энергия. Чего если что, маленькая, но попадает в влияние. Либо одно, либо другое энергия, вот она разные качества уже несет.
Так зачем создавать мыслеформу?
Мыслеформа медитации называется. Это приводит в порядок ум просто. То есть энергия существует сама уже в порядке.
Мыслеформа, все. Как это? Тогда до чистого источника как добраться, если все мыслеформа? Строить мыслеформу, того.
Не все мыслеформа. Есть духовные учителя, которые уже добрались до этого источника. Это не мыслеформа. Гуру — это не мыслеформа.
Это потом как бы скачок. После этого тогда уже не понимаешь, что есть все чистая энергия. Это как бы начальный этап.
Под руководством гуру все понятно.
Привет, ум и все, да.
Все понятно. Под руководством гуру все понятно. Ум, если он связан с энергиями Кришны непосредственно, в соответствии с Писанием авторитетно, это уже не мысль форма. Это уже реальное ощущение переживания. Реализация называется. Духовная реализация. Это реальнее, чем материальное окружение. То есть все, что в нашем сердце происходит в глубине, это есть реальность. Вот там нужно все это найти внутри. А ум просто помогает, он поможет инструмент. Как медитировать, что, о чем думать, что представить.
Вы уже говорили, что ум — это убийца реального. Вы так не сказали, но я так говорю.
Неконтролируемый ум, да. Контролируемый нет, друг. Гити так говорит. Он может быть и вредным, и хорошим, смотря как он себя ведет. Шастры контролируют.
Контролируемый более глубокой душой, да?
Нет. Ум контролируется наставлениями духовного учителя. До души еще далеко. То есть из практичности сказать, то гуру контролирует ум ученика. Ученик не способен. Ум всегда что-то придумывает. Это невозможно остановить. Он сюда что-то изобретает, какие-то теории, какие-то свои понимания, навязывает себе и другим. Но гуру говорит так, придется принимать то, что будет. Ум иногда бунтует, но принимает, поскольку этикет такой. Это помогает. Эти выдумки никогда не кончатся. Миллионы лет.
Так обезмолвие наступает позже, да?
Позже.
Когда
адаптируется. Да, когда осознание Брахмана.
Рассеивается.
Когда он уже успокоен, тогда мы почувствуем. Включается
другое, и тогда рассеивается какой-то безмолвие.
Ну, увидите. Со временем придете, увидите все. В себе.
Спасибо.
Это нельзя сейчас подсмотреть солнечную скважину. Время. Терпите, практикуйте. Все увидите.
Сказали, что в гуру приходит на вечно. Если мы воплощались и после воплощения имели гуру, в этом воплощении он как-то может проявиться? Или нужно вот, ну, если человек ищущий, преданный, да, именно на это воплощение гуру верит, а потом все заканчивается? Как вот этот процесс
проходит? Если мы перевоплощаемся,
да,
то как наша связь с гуру?
Да.
Гуру тоже может перевоплощаться?
А если он...
Факт.
С Богом соединился
этот гуру. Тогда он кого-то пошлет.
Кого-то пошлет.
Это его уже ответственность. Да?
На физическом плане он может привести гуру, и это не будет как бы предательством.
Гуру может частично проявить себя через кого-то. Прабхупада себя проявляет через своих учеников сейчас. Mm-hmm. Понимаете, да?
Mm-hmm.
Это уже духовные возможности. Безграничные возможности. Mm-hmm. Связь всегда будет поддерживаться.
Если мы давали ответы этому гуру, в прошлом воплощении, да, и какая-то, ну, допустим, связь, или, естественно, связь есть, и в этом воплощении мы даем ответы новому гуру, вот ищем его, находим, но это не будет предательством, да, своему гуру, который был в том.
Ни в коем случае. Гуру один на самом деле.
Один.
Это Кришна. Есть много представителей. Никаких предательств не бывает на духовном пути. Там нет чувства собственности. Гуру никогда не думает, что ученик — это его собственность. Если были бы собственнические отношения, то было бы место предательства. Нет, он вручает его Кришне. И все, что помогает ученику продвигаться, все хорошо. Все радует его
учителя. Ну ведь если духовный учитель всего получается один, то ученик вообще не может ошибиться в выборе духовного учителя, правильно? Ведь это все энергии.
Но ошибиться нет. А как он ошибется в выборе духовного учителя, если он знает Кришну? Если он знает Кришну, то он не живет. Кришна же гуру. Если мы знаем Кришну, то мы знаем того, кто знает Кришну. Кто-то говорит о Кришне, думает о Кришне, служит Кришне, понятно, что он гуру. А кто-то не служит Кришне, не говорит о Кришне, делает какие-то свои дела, спекулирует, придумывает какие-то теории. Тогда понятно, это не гуру. Он просто умный человек, может быть, влиятельный, конечно, но есть свои преимущество, но это не гуру. Не думайте, что цель гуру — это проявлять какое-то могущество и всегда удивляться чем-то. Так, шахти такой, значит, направляет прийти. Удоражит. Это личная, личная мистическая ситха так действует. Она демонстрируется обязательно, иначе вас не признают. Это не задача гуру проявлять какие-то шахти, демонстрировать что-то. Он просто передает слова Кришне, все. И смиренные люди примут, найдут такую помощь. А гордый будет сказать: но он меня не убедил, не показал никакого чуда. Просто сказал, повторил, что боговитель не читал.
У меня такой вопрос. Ежедневная садхана в таких контекстах, как христианство, ислам, это тоже повторение имен Бога. И к моменту прихода Господа Чайтаньи и ислам, и христианство распространились практически по всему миру. То есть в каждом городе и деревне уже воспевали имена Бога. А в чем тогда заключается вот именно тонкость выражения, что сказал Господь Чайтанья, что в каждом городе и деревне будут воспевать имена Бога, хотя уже воспевание происходило?
Оно стало формальным, я говорю. И метода воспевания никто не знал. Ну, суфи очень были похожи. То, что они делали, это были киртаны, конечно. Там был экстаз, транс, как бы они достигали при помощи Бога. Была такая преемственность. Но Господь Чайтанья дал как исключительное средство, что сосредоточиться на воспевании исключительно и только на этом. Он возвысил этот процесс до самых верхних медитаций. Так люди немножко воспевали, какие-то молитвы делали, но в основном не работали, были заняты мирскими делами. Незначительно. Поэтому Кали-юга она побеждала. Даже воспевая святые имена, мир деградировал. А теперь это главный процесс стал. Можете даже не работать, но воспевать обязательно нужно. И будете продвигаться. Конечно, в общем-то работать тоже надо. Но если у вас жизнь сложилась, не страшно. Воспевайте Хари Кришну, все будет хорошо. Нет проблем. Не зависит ни от чего. Но сделайте главной целью. Святой.
для развития отношений с представителями других конфессий. Я не люблю жесткой пробки, это просто поддержание отношений, обмен.
Доброта и все. Только простая доброта. Не нужно сопоставлять священные писания, сравнивать, сталкивать их. Мы видим, между ними много общего достаточно. Для мира достаточно. И доброта. Это же хорошо, что люди становятся духовными или хотят хотя бы приходить делать. Ты что духовный? Уже лучше, чем что другое. Потому что по-разному это оценить, иногда хуже бывает этот вид, чем честный материализм, конечно же. Но все же мы верим, что духовность победит. Даже косвенным образом победит. Есть шанс. И доброта – это самое лучшее. Если бы все конфессии были добры друг другу, не было никаких препятствий. Но они ревнуют. Ты кто? Ты русский? Тогда должен быть христианин. Почему ты же Хари Кришна, предатель? Ревность такая. Вот семья, скажем, человеческая, большая. Живут все атеисты давно уже. Мирской жизнью. Нарушают все регулирующие принципы давно уже. И вдруг кто-то из членов семьи стал преданным. Ребенок какой-то вырос. И вдруг все вспоминают, что мы христиане. И нападают на него. По-мусульмански или по-христиански. Что ты предатель, то и другое. Они жили просто как животные все до этого. Вообще никаких регулирующих человеческих норм, стандартов не было. Прямо в семье, представьте себе. Вся эта грязь прямо в семью вошла, в каждую семью сейчас. Вдруг кто-то принимает принципы чистоты, мясо не ест, то мы христиане, ты кто такой вообще, ты оскорбляешь Бога. Предал Иисуса. В одном монастыре даже приходит, не монастырь, священник, я бы сказал, он повторяет 4 круга мантры, это священник православный. Но он хорошо к преданным относится, благостный человек. Мне он рассказал, что отказался от мяса, так его чуть не отвергли и не выгнали из этого прихода вообще. Братья, боги. Анафеме чуть не предали вообще. Что это же гордость, дорогой. Мы-то все едим, а ты не ешь, что ты возгордился, ты вот подпитываешь свою гордость вот эту, сатанинскую. Отказался от мяса, хочешь быть лучше? Гордыня это все, гордыня. В ад пойдешь. Потрясающая философия.
А можно что-то противопоставить? Надо смирение.
Ни в коем случае нельзя противопоставить, только добро. А агрессор просто избегает на дистанции поведения. Это единственное, что можно сделать с завистниками. Завистник не успокоится, даже если дать себе что-то вкусное, приятное, еще хуже будет. Молоко, если кормит ее молоком, он еще и давить становится. Мы избегаем агрессоров. С добрыми людьми можно говорить с кем угодно, с другой конфессией. Это всегда очень хорошие и радостные встречи.
У некоторых православных в памяти остался священник Александр Меньш. Вот. А как он относился к кришнаитам, Александр
Меньш? Он говорил такую вещь. Его главная идея была такова, что во все священные писания нужно верить. Вот что он говорил. И также верить нужно в Иисуса, потому что это написано. На этом устроил свою проповедь. Почему хорошо быть христианином, скажем. Цитирует какие-то из Евангелия, из Библии. Но он говорил, что верить нужно всем. И хотя он все же предпочитал христианство и доказывал преимущество именно христианства сейчас, то Христос говорил, что тут необычно в сравнении, скажем, с прошлыми пророками. Он, конечно, шаг вперед сделал большой. И он приводит это, доказывает это все. Но при этом, говорит, нужно уважать абсолютно каждую религию и верить в то, что там написано. И так же. И за это он был убит.
А для чего создано так много видов религии? Потому что каждому нравится идти к Богу таким путем? То есть каждому нравится по-разному Богу служить?
Нет. Потому что людям не нравится служить Богу. Поэтому есть писания, которые говорят, что ты должен служить Богу. А поскольку им не нравится, они хотят совершать грехи, тогда им говорится, не греши. Вот что говорит. И остальные грехи. Они еще не служат Богу. Они еще грешат. Служить никакого еще. Если бы они именно хотели служить Богу, то тогда все было бы легко. И просто. Один раз сказал, человек сделает. Все ясно. Он хочет. Но поскольку они не хотят, они хотят жить греховной жизнью больше, чем другого. Писание регулирует. И страх Бога уже есть, вы же верите, так наказание будет. Не прелюбодействуй, не гради. Что посеешь, что пожнешь. Они не служат Богу еще. Ну, не то чтобы все, если их не служат Богу, стремятся к этому. Тогда они уже интересуются Богом. А значит, что книги о Боге им нужны, информация о Боге, а где она, скажите, информация о Боге непосредственно? Где она написана? Только веду. Больше не знаю. В любом случае, искренний человек придет к этой информации, если он интересуется Богом. Чего нет?
Духовный мир можно попасть только через физическое знание или через какие-то другие традиции.
Духовный мир, чтобы попасть туда, нужно думать о духовном мире. Вот это нужно знать, что такое духовное. Нужно и знание. Как попадете в духовный мир, если вы не знаете, что такое, и думать об этом? Случайно невозможно. То есть нужно разразить себе духовный мир сейчас. Сейчас нужно знать о духовном мире.
А вот в приведенном
вами
примере про этого священника, который у нас есть мясо, проявлением каких качеств было противодействие вот этой братии? Что это гордость? Это какие мотивы ими двигали? Что это за проявление?
Мотивы – просто привязанность к мясу. Никаких мотивов. Все просто. То есть я хочу есть мясо, и поскольку я еще и умный человек, я и философию к этому подвожу. Я же умный человек. Я к этому желанию могу связать с философией, с какой-то культурой, с какими-то знаниями. Я говорю, опираясь на шастры, на философию и так далее. Я говорю, очень авторитетно. Гордыня.
А как же это с практикой вяжется? Какие же они тогда?
Сейчас уже вяжется с практиками, что все так делают. Давно уже вяжется. Увязали очень хорошо. Буддисты, все религии давно уже увязали. Все эти материальные проблемы с духовной жизнью уже увязались. Мы были в Улан-Удэ, в буддийском монастыре, это центр буддизма в Азии. Улан-Удэ самый большой, там Датсан и так далее, там все святыни главные находятся в буддизме. И мы знаем, какая это была строгая религия, так? Ахимса и прочие регулирующие принципы. Там есть 100 в храме для даров, прихожане приносят дары. На этом столе есть все. И колбаса, и водка, и все что угодно. Мы были просто поражены в храме. Ну, прихожане приносят, ставят на стол. Не знаю, что делают эти монахи, не видел. Но то есть у людей, вот даже у последователей, уже другие представления. Потому что монаху бутылку водки предлагают оскорбление вообще. Ну, значит, уже как-то увязали, видите. Уже культура изменилась. Уже можно как бы удивиться этому. Но это удивиться, кто соблюдает регулирующие принципы. А тот не соблюдает, не удивится, а что тут такое расскажет. Но монахи же тоже, наверное, нужно что-то расслабиться. Что-то непонятно. Совершенно ясно и понятно, что тут духовно. Они же не каждый день пьют. Поэтому они монахи, конечно же. По праздникам напиваются раз в году, и нормально, они чистые люди. А может и чаще, не знаю. Может быть, не напиваются, может быть, не берут все это. Но на столе мы видели это.
То есть можно сказать, что именно так традиция приходит?
А как еще? А какие еще примеры? Так и приходу. Под эгидой религии творятся уже другие вещи. Это упадок.
В других традициях люди размышляют о том, что если осталось определенное тело, они будут умирать. Это их желание. Вместе с тем они думают о Боге. Бога в раю. То есть Бог исполняет их желание и не будет умирать.
Они думают о Боге, чтобы попасть в рай. Вот все. Бог исполняет это желание. И там тоже есть какое-то сознание развитое. Они не забывают Бога.
Они могут из рая
идти? Из рая вряд ли. Очень трудно. С высших планет, да, могут идти. С райских планет очень трудно. Там много наслаждений. Там тело райское предназначено для наслаждения. Именно поэтому оторваться от наслаждений крайне сложно. Нам сложно тут оторваться от этих наслаждений. Но там в сотни раз больше и тоньше. Так что трудно. Трудное дело из рая пойти в духовный мир. Вот отсюда легче.
Скажите, пожалуйста, какую роль играет мотивация в практике? Вот для примера, да, был пример по поводу подношений буддийских дасанов. Да? Мы знаем такую фразу «О санта симплиситас», «О святая простота». Да? Есть люди, которые просто делают это, потому что хотят это делать. У них видение такое. Не считают, что если они это сделают, то это принесет кому-то пользу. Да, мы знаем, например, что Будда является тоже аватарой Господа Кришны, и он, дабы спасти своих учеников, съел мясо, чтобы они не умерли. Тем самым их спасти. Вот. А мотивация? Какую роль играет мотивация в практике?
Главную. То, о чем вы говорите, это главная роль мотивации. Иногда поступок может противоречить общественным принципам. Но мотивирован правильно. Два монаха-брамачари, переходя реку, заметили, что женщина не может перейти реку. Но они подумали, я брамачари, монах. И пошел. Другой взял ее на руки и перенес. Оставил, пошел рядом с ним. Пройдя долгое расстояние, первый монах сказал, слушай, я не мог такого представить, такого, не ожидал такого поведения тебя. Ты монах, ты коснулся женщины. Но я ее оставил там, на том берегу, а ты несешь до сих пор. Мотив был чистый. Однако этим легко злоупотребить можно. Осторожно.
Как кармические реакции страны, в которой мы живем и работаем, если мы работаем, да, распространяются на этого человека? То есть, вот мы, допустим, занимаемся бизнесом, да, и изначально эта страна, и законы построены, и взаимоотношения со мной, главное, в одной Украине, кармическим способом, очень кармическим. Это распространяется на...
Карма поддерживается обычно тем, куда человек тратит деньги в этой стране. Даже не столько, как он зарабатывает. Это тоже имеет значение. Но большей частью, как он тратит деньги, куда он, что он поддерживает. Деньги как дождь, где прольются, там и вырастут. Если человек оплачивает, эти деньги покупает мясо, сигареты и водку, он оплачивает соответствующее производство. Ну, карма поддерживается с местными усилиями. Как тратит люди. А если строит храмы, то он уже независим от кармы государства. Большое спасибо. Сишигурнитайки, джай, пропадаки, джай.
Читание Чандрачаран Махарашки.
Джай.